В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик. Жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно. И крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый. Читал газету «Весть», и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только и взмолился однажды Богу этот помещик: «Господи, всем я от тебя доволен, всем награжден. Одно только сердцу моему непереносно. Очень уж много развелось в нашем царстве мужика». Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, видит и опасается. А ну как он у меня все добро приест. Заглянет помещик в газету «Весть», как всем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся». Одно только слово написано, молвит глупый помещик, а золотое это слово. И начал он стараться. Не то, чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет, сейчас же ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется, сейчас эти самые дрова на господский двор. А с порубщика по правилу штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую», — говорит помещик соседям своим, «потому что для них это понятнее». Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть. Куда ни глянут, все нельзя, да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопой выйдет, помещик кричит: «Моя вода!» Курица за околицу выбредит, помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало. Лучина не стала мужику в светец зажечь, прута не стала, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу: «Господи, легче нам пропасть с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться». Услышал милостивый Бог слезливую молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил. А только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально остался доволен. Думает: теперь-то я понежу свое тело белое, рыхлое, рассыпчатое. И начал он жить да поживать, и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. А заведу, думает, театр у себя. Напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг, и актерок с собой привози. Послушался его актер Садовский, сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому. «Куда ж ты крестьян своих девал?» — спрашивает Садовский у помещика. «А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил.
Однако, брат, глупый ты помещик. Кто же тебе, глупому, умываться подает?
Да я уж и то, сколько дней немытый хожу.
Стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался,
сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез. Вспомнил помещик, что есть у него поблизости 4 генерала знакомых. Думает, что это я все гран-пасьянс, да гран-пансьянс раскладываю. Попробую-ка я с генералами впятером пульку-другую сыграть. Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные. А потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал. А от того это, хвастался помещик, что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил.
Ах, как это хорошо, хвалят помещика генералы. Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?
Нисколько, отвечает помещик.
Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час водку пить. Приходят в беспокойство, озираются.
Должно быть, вам, господа генералы, закуситься хотелось, спрашивает помещик.
Не худо бы, господин помещик.
Встал он из-за стола, подошел к шкафу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.
«Что ж это такое?» — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.
«А вот закусите, чем Бог послал».
«Да нам бы говядинки, говядинки бы нам!»
«Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена».
Рассердились на него генералы, да так, что даже зубы у них застучали. «Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то!»
Накинулись они на него. «Сырьем кое-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть».
«Однако, брат, глупый же ты помещик»,
сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.
Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют. И хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.
«Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души». Раскладывает он дамский каприз и думает: «Ежели сряду 3 раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз не разложит, все у него выходит, все выходит. Не осталось в нем даже сомнения никакого. «Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймусь». И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и
посидит и все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет. Вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех, посмотрит в окошко, а там все, как он задумал, все точно так уж есть. Ломится по щучьему велению под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только, знай, фрукты машинами собирает да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко. Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по 5 ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец, устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться, а он там уж пыли на вершок насела. «Сенька!» — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: «Напускай себе до поры до времени, так постоит, а уж докажу я этим либералам, что может сделать твердость души». Промаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать. А во сне сны еще веселее, нежели наяву снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали. И ходит он в лентах и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать». Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра. «Эва, мой друг», — говорит он, — «а вот и сны все пересмотрел, надо вставать». «Сенька!» — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем бы, однако, заняться?» — спрашивает он себя. «Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкое занесла». И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно, побежал в шкаф, вынул 2 печатных пряника и думает: «Но этот, кажется, останется доволен».
«Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким-то чудом все ваши временно обязанные вдруг исчезли?» — спрашивает исправник.
«А вот так и так. Бог по молитве моей все владения мои от мужика совершенно очистил».
«Акция. А неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?»
«Подати? Это они. Это они сами. Это их священнейший долг и обязанность».
«Так-с. А каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны?»
«Уже это не знаю я. С своей стороны платить не согласен».
«А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без подати и повинности, а тем паче безвинной и соляной регалий, существовать не может?»
«Я, что ж, я готов рюмку водки. Я заплачу».
«Да вы знаете ли, что по милости вашей у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя. Знаете ли вы, чем это пахнет?»
«Помилуйте, я своей стороны готов пожертвовать вот целых 2 пряника.
Глупый же вы, однако, господин помещик,
молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж 3-й человек его дураком чествует. 3-й человек посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли вы, чем это пахнет?» И струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад да вперед по комнатам и все думает, чем же это пахнет? Уж не пахнет ли водоварением каким? Например, чебоксарами? Или, быть может, варнавиным? Хоть бы в чебоксары, что ли. По крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души, говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает, в чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал. Походит помещик и посидит, и опять походит. К чему не подойдет, все, кажется, так и говорит. А глупый ты, господин помещик. Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уж замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. Кш! Бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря, «Погоди, глупый помещик, то ли еще будет? Я не только карты, я и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует». Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи догады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошке на помещика и облизывается. «Сенька!» — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начинает растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять. «Нет, лучше совсем одичаю. Лучше пусть буду с дикими зверями по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум Кильдибаев от принципов отступил». И вот он
одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал. Ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки, усвоил себе какой-то особенный победный крик, средний между свистом, шипением, рявканьем. Но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело, рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка. В один миг влезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, станет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тут как тут, словно стрела, соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест. И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. Хочешь, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать, сказал он медведю.
Хотите, а чего не хотеть, отвечал медведь. Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.
А почему так?
А потому что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата-дворянина. И потому скажу тебе прямо, глупый ты, помещик, хоть мне и друг.
Между тем капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезание с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему. А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить? Кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник. Казначейство теперь упразднить следует. А невинные де занятия сами собою упразднились. Вместо жених распространились в уезде грабежи, разбои и убийства. На днях, где его, исправника, какой-то медведь, не медведь, человек, не человек, едва не задрал, в каковом человеке медведи и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик. Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил. Как нарочно в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плитушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами. Но в то же время на базаре появилась и мука, и мясо, и живность всякая, а подати и в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:
«И откуда вы, шельмы, берете?»
Что же сделалось, однако, с помещиком, спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньке, уехал. Он жив и до ныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней жизни своей в лесах. Умывается лишь по принуждению и по временам мычит.